познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Депутаты Государственной Думы добиваются отставки Михаила Зурабова. Но появится ли после этого в аптеках бесплатное лекарство для льготников? В Генеральной прокуратуре может появиться Следственный комитет. Инициаторы законопроекта считают, что это поможет снизить уровень коррупции в правоохранительных органах. Качество питьевой воды в российской столице не вызывает опасений. Мосводоканал затеял гигантскую реконструкцию всех водопроводных станций. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Депутаты Государственной Думы России сегодня будут решать участь главы Минздравсоцразвития Михаила Зурабова, который должен выступить перед депутатами с докладом о положении дел в сфере льготного лекарственного обеспечения. Две недели назад единороссы предъявили министру ультиматум. Либо Зурабов предлагает программу выхода из кризиса, либо Дума инициирует рассмотрение вопроса о его отставке. Впрочем, политологи, и среди них заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров, считают историю с ультиматумом пиаровским трюком. Интервью с Николаем Петровым записала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Почему депутаты «Единой России» инициировали рассмотрение этого вопроса именно сейчас, а не раньше? Ведь и КПРФ, и ЛДПР неоднократно выступали с требованием выразить единое мнение Государственной Думы о необходимости отправить Зурабова в отставку. И вот теперь вдруг решились. Что могло этому способствовать?
Определенно мы имеем дело с таким политическим маневром, когда продукт, плод должен созреть, прежде чем его сорвут. И в этом смысле Зурабов, который уже давно является единственной фигурой в правительстве, которая совершенно не защищена от критики и оттягивает, в общем, всю негативную по отношению к правительству и к власти в целом энергию, он, по всей видимости, сейчас уже действительно может сыграть такую важную роль, когда с его уходом, если таковой состоится, не просто будет в какой-то степени решена конкретная проблема, связанная с лекарствами, с пенсионерами и так далее, а будет решена важная политическая задача избавления власти и Единой России, которая берет на себя ответственность за исполнительную власть, от большого негативного груза. И власть дальше поплывет, как корабль, у которого никакого негатива нет, не осталось, и который в этом смысле резко усилит свою плавучесть, избавившись от Зурабова.
Но, тем не менее, в соответствии с российским законодательством, все-таки министров назначает не Государственная Дума и не ей решать вопрос об отставке министров. Так зачем Дума-то сейчас этим занялась? Ей-то какой от этого интерес? И можно ли рассчитывать на то, что вот после этого шума будут предприняты действительно какие-то конкретные действия, и Михаила Зурабова, например, отправят в отставку?
Во-первых, было бы неправильно сказать, что Дума не хотела этим заниматься и раньше, да, то есть были призывы, были обращения, хотели заслушать Зурабова и принять какие-то решения существенно раньше, и позиция там фракции «Единая Россия», позиция Кремля этому тогда мешала. Сейчас, когда я говорю, что вопрос созрел, очевидно, что какое-то решение исполнительной властью принято, да, и Дума по Конституции не имеет права не назначать, не отставлять министров, она имеет право обратиться к премьеру, обратиться к президенту с каким-то требованием, с каким-то пожеланием. И поскольку у нас обычно в отношениях между правительством и Думой впереди стоит телега, а позади стоит лошадь, можно полагать, что какое-то решение по этому поводу уже принято или в принципе подготовлено в Кремле или в Белом доме, или и теперь Думе позволено получить какой-то политический, пропагандистский эффект от этого решения.
Николай Владимирович, а чем бы вы объяснили вот этот вот феномен Михаила Зурабова, феномен его долгожительства в правительстве России, при том, что его постоянно критикуют? Что это такое? Это чья-то заинтересованность? Это умение договариваться? Чем можно это объяснить?
Я думаю, что ситуация на самом деле намного серьезнее, чем просто личные качества Зурабова, его способность или неспособность ставить интересы государственные и общественные выше интересов личных и бизнес-интересов. Мне кажется, сейчас, и это очевидно, прекрасно понимают и в правительстве, и в Кремле, Зурабов занимает, что называлось раньше, расстрельную должность, да, то есть он поставлен отвечать за те вещи, которые, независимо от того, насколько он хорош или плох лично, они просто обречены подпасть под шквал критики. И в данном случае Зурабов берет на себя, он ложится на амбразуру отчасти, да, он берет на себя ту критику, которая вообще должна быть не персональной, должна быть ориентирована не против него лично, или, вернее, не только против него лично и не против того министерства, которое он возглавляет, но против правительства вообще, против того, каким образом правительство принимает решения и как оно впоследствии реализует решения, принимавшиеся без нормальной процедуры дискуссии в парламенте, учета мнений разных групп, корректировки и так далее. Да, мне кажется, вот то, что сейчас происходит с теми реформами, за которые призывают к ответу Зурабова, это на самом деле очень серьезный системный кризис, это иллюстрация того, что весь пакет всех реформ, которые правительство подготовило в условиях уже фактически отсутствующей как реальный политический игрок Государственной Думы, все эти реформы не годятся, и все они должны быть срочно пересмотрены и ревизованы. Да? И проблема не в том, чтобы заменить плохого Зурабова хорошим, а проблема в том, чтобы пересмотреть а. готовые пакеты реформ и б. Исправить те механизмы принятия решений, которые приводят к принятию и утверждению некачественных реформ.
Пойдут ли на это депутаты Государственной Думы, во всяком случае, инициируют ли они эту работу или все-таки ограничатся тем, что заслушают доклад Михаила Зурабова и, возможно, обсудят вопрос о его отставке либо продолжении его работы вот в своей должности?
Я думаю, что позиция отдельных депутатов, она будет очень разной, и она будет зависеть от того, насколько короток тот поводок, на котором депутаты находятся. Да, большинство из них находится на очень коротком поводке, который становится тем короче, чем ближе момент оглашения списков, и значит, чем более зависим тот депутат, который хочет продлить свой мандат после предстоящих в декабре выборов от Кремля, от лидеров фракции, которые будут принимать решение, на каком месте и включить ли вообще данного депутата. Поэтому мы увидим слаженную позицию «Единой России», и мне кажется, трудно точно предугадать, каковой она будет, да, то есть можно предположить, что против Зурабова уже накоплено достаточно много не столько компромата, сколько негатива, и его сейчас принесут в жертву. Точно так же может иметь место и принципиально другой сценарий, когда будет решено, что нужно еще подождать и приносить его в жертву позже, потому что с уходом Зурабова нужно будет найти следующий громоотвод, который будет притягивать эту всю негативную энергию. А позиция тех депутатов и тех фракций, которые более в этом смысле свободны от исполнительной власти, позиция и коммунистов, позиция и других независимых депутатов, она будет индивидуальной.
Говорил Николай Петров, заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги. Мы вернемся к этой теме еще во второй части нашей программы. Представитель фракции КПРФ Анатолий Локоть расскажет о претензиях коммунистов к Михаилу Зурабову. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. В Кемеровской области продолжается 3-дневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. В 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Матрешки и ее костюм. Вернисаж в Московском музее матрешки. Воспоминания Фридриха Горенштейна к 75-летию со дня рождения. Антология «Театр в русской поэзии». И продолжение разговора с пианистом Константином Щербаковым о музыкальном образовании. Все это в программе «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
Арслан.
И
давайте начнем разговор с последних событий вокруг политических партий. Вчера вечером стало известно о том, что приостановлена деятельность НБП, а также сегодня суд рассматривает вопрос о ликвидации республиканской партии.
И должен вынести вердикт.
Скорее всего, это произойдет сегодня. Как газеты, как аналитики комментируют эти последние события вокруг партий, движений, которые входят в оппозиционную коалицию «Другая Россия»?
С чего начнем? С нацболов или...
Давайте с нацболов.
С нацболов. Значит, прокуратура объявила о приостановлении деятельности организации. Все издания, которые сообщают об этом, отмечают беспрецедентность решения и пикантность ситуации. Дело в том, что решение это юридически абсурдно, ибо нельзя запретить по суду то, чего юридически не существует. Дело в том, что нацболов, как общественную организацию, уже ликвидировали 29 июня 2005 года и исключили из единого госреестра юридических лиц. Адвокат нацболов Сергей Беляк говорит: «Я могу предположить, что нацболов хотят тем самым полностью исключить из политического процесса. И если их колонна появится на том же марше несогласных, ее положат лицом в асфальт, а лидеров привлекут по 282 статье». Представители московских властей уже заявили, что если нацболы со своей символикой выйдут на массовые мероприятия, то они будут задержаны. Эдуард Лимонов связывает произошедшее с состоявшимися уже маршем несогласных 3 марта в Санкт-Петербурге и с теми, которые запланированы в Нижнем Новгороде на 24 марта, в Москве на 14 апреля и в Санкт-Петербурге на 15 апреля.
А сами лимоновцы готовы подчиниться решению властей?
Сами лимоновцы говорят о том, что они... Нет, об этом речи нет. Речь идет о том, что лимоновцы утверждают, что их признают экстремистами посмертно. Так, еще один момент. Нет, об этом речи нет.
Что касается республиканской партии, с чем связывают ее ликвидацию?
Ну, вот начну с того, как раз готова ли республиканская партия подчиниться решению властей возможным. Вот она не готова и будет отстаивать свою позицию вплоть до Европейского суда по правам человека. Связывается вот с чем. Значит, с тем, что теоретически 38 тысяч членов у республиканской партии, республиканская партия доказывает, что 58 тысяч. Соответственно, партия не проходит под квоту о численности членов менее 50 тысяч. Вот вчера как раз республиканская партия доказывала, что у нее столько членов, сколько она считает, что их есть. На тележках завозились документы в суд, предъявлялись и заявления членов, и другие документы. Владимир Рыжков говорит: мы усматриваем в действиях федеральной регистрационной системы злонамеренную политику. Она в течение 2 лет не зарегистрировала ни одного решения нашей съездов и тем самым парализовала работу партии.
Владимир Рыжков также считает, что запрет деятельности его партии связан с тем, что они входят в «Другую Россию».
Да, совершенно верно. Но при этом вчерашнее заседание у Владимира Рыжкова вызвало некий оптимизм. Он отнес к достижениям партии то обстоятельство, что суд приобщил к делу основную массу документов и что удалось доказать то, что регистрационная система, служба проводит проверки в произвольном режиме.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева. Обзор свежей российской прессы. А теперь новости спорта. И в студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Заголовки 3 главных новостей.
Чемпионом мира по фигурному катанию в Японии в мужском одиночном разряде стал француз Бриан Жубер. Второе место занял Дайсуке Такахаси из Японии, а бронзовая награда в активе экс-чемпиона мира швейцарца Стефана Ламбьеля. На чемпионате мира по водным видам спорта в Австралии ватерпольная женская команда России одержала 3-ю подряд победу, на сей раз над командой Испании 12-7. Россиянки заняли первое место в группе А и гарантировали себе участие в четвертьфинальном раунде соревнований. В последнем туре баскетбольной Евролиги УЛЕП второго группового этапа ЦСКА держал победу в Белграде над местным «Партизаном» 86-55. Ну а последним, восьмым участником четвертьфинального раунда стал греческий «Олимпиакос», который выиграл у испанского «Хувентуда».
Ну и на ваш взгляд, какое из этих событий заслуживает особого внимания?
Особого внимания заслуживают, конечно же, в первую очередь чемпионаты мира в Японии и в Австралии, но... Арслан, между тем, не будем забывать о том, что завтра в очередном матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу сборная России играет с командой Эстонии. Матч состоится в Таллине, напомню. И, откровенно говоря, ситуация перед этим матчем напоминает мне старинный советский анекдот про перчатки, когда, помните, господин пришел в магазин и спрашивает в первом отделе: «Дайте мне, пожалуйста, перчатки». А его спрашивают: «Вам какие, мужские или женские?» Он: «Пройдите, пожалуйста, во второй отдел», и так далее, и так далее. Человек проходит 100 отделов, но это в те времена, когда прилавки были пусты. А что касается российской команды, то здесь можно какую грубую аналогию привести. Нужна сборной России сильная атака. Вам сколько надо нападающих? 2 или 3? Пройдите, пожалуйста, в следующий отдел, и так далее. То есть в отсутствии, конечно же, сильных нападающих сборная России будет испытывать проблемы. Но между тем, состояние паники, конечно, ни в коем случае быть не должно. А многие наши коллеги в канун этого матча сообщают о том, что российская команда находится в кадрированном состоянии. Вот нет нападающих, больные Погребняк, болен Павлюченко. Россиян большие трудности, и вполне возможно, что не будет положительного исхода, и так далее, и так далее. Вот что в этой ситуации остается делать штабу российской команды? Ну да, действительно, нет толковых нападающих. Да, действительно, располагают тем, чем располагают тренеры сборной России. Но между тем, надо, конечно, дать им полную свободу действий для творчества, для реализации, возможной реализации тех футболистов, которые в наличии у Гусахиденко и его помощников, и надеяться, и желать успеха российской команде.
Но сборная Эстонии — это не самый сильный соперник нашей российской сборной.
Да, эстонцы пока не набрали в группе ни одного очка, а сборная России, напомню, после 4 туров занимает 2-е место с 8 очками.
Спасибо. Новости спорта. Дмитрий Морозов. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий создание Следственного комитета. С поправками в закон о прокуратуре уже знакомы известные юристы и политики, и их мнение по поводу юридических новаций выяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Речь об отделении следствия от обвинения и надзора велась в России уже давно, и теперь появилось первое законодательное оформление этой идеи, дошедшее до первого чтения в Государственной Думе. Поправки в закон о прокуратуре предполагают передачу всех следственных действий специально образуемому Следственному комитету. Его глава, между тем, будет еще и первым заместителем генерального прокурора страны, хотя и утверждаться он будет отдельно Советом Федерации по представлению Кремля. И вообще, Следственный комитет будет не сам по себе, а при прокуратуре России. Эксперты по-разному оценивают последствия создания такой структуры, но очень немногие говорят об этом новшестве что-либо положительное. Бывший помощник генерального прокурора СССР, депутат Госдумы Виктор Илюхин вообще никаких добрых слов по поводу реформы прокуратуры не находит.
За этой ширмой происходят более, я бы сказал, разрушительные процессы, чем само создание Следственного комитета. Одновременно определяя наличие Следственного комитета, авторы законопроекта существенно меняют все уголовно-процессуальное законодательство. И в первую очередь у прокурора отбирают право отменить любые незаконные решения органа дознания и предварительного расследования. У прокурора отбирает право возбуждения уголовного дела. У прокурора отбирает право отмена постановления, незаконного постановления о прекращении уголовного дела. Тогда возникает вопрос, а в чем суть-то тогда прокурорского надзора? Из него хотят сделать бумажного какого-то тигра.
По словам Виктора Илюхина, в самой прокуратуре тоже недовольны такими изменениями, но вынуждены подчиниться давлению сверху.
Я слышал официальную точку зрения заместителя генерального прокурора Кехлерова Сабира Гаджиметовича, который приходил на обсуждение законопроекта в Комитет по безопасности. Мнение его, конечно, отрицательное. Но в то же время я должен открыто сказать, что этот закон лоббируется администрацией президента. А коли лоббируется администрацией президента, то фактически руководство Генеральной прокуратуры, и в первую очередь в лице генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича, уже меняет свою точку зрения и готова согласиться с этим законопроектом.
Если Виктор Илюхин говорит о развале действующего прокурорского механизма, то есть и те, кто утверждает, что все, в принципе, останется по-старому. В частности, так считает известный российский адвокат Генри Резник, в интервью «Радио Свобода» заявивший, что перемены выглядят косметическими и на практике, очевидно, таковыми и останутся.
Вообще вот эти все разговоры о создании Следственного комитета единого, они идут не один десяток лет. И имелось в виду, что должна создаваться структура, отделенная как от там, прокурорского надзора, так и от оперативно-розыскных функций. Но создание центра, который вроде как должен быть независимым, по идее, в рамках прокурорского ведомства, мне представляется абсолютно нереалистичным. Дело в том, что прокурорская система, она построена, централизована, где нижестоящие прокуроры, они подчиняются вышестоящим, наверху генеральный прокурор. И сейчас в рамках генпрокуратуры имеется следственная часть, там, следственное управление. Ну что, это будет переименовано как центр? И что? Этот руководитель центра в таком случае, он что, будет независим от самого генерального прокурора? Но это просто не вписывается в построение прокуратуры.
Действительно, в нынешней структуре прокуратуры и так есть следственное подразделение, и от того, что оно будет по-другому называться, мало что изменится. С другой стороны, вообще следователь, который не озабочен тем, чтобы найти побольше обвиняющих доказательств, ведь формально следствие с обвинением теперь связано не будет, по идее, должен работать чище и беспристрастнее. Есть и процедурные моменты, которые явно упростятся с таким разделением, о чем говорит бывший заместитель руководителя Следственного комитета МВД России Борис Гаврилов.
Положительная его часть и достаточно революционная. Наконец-то в нем восприняты наши идеи, о которых мы уже говорим на протяжении последних 4 лет с момента принятия нового ПК, о том, что излишние надзорные функции прокурора за следствием, она действительно из закона изымается.
Тем не менее, поправки пока не указывают на то, что делается шаг в сторону единого федерального органа, занимающегося только следствием, как, например, ФБР в Соединенных Штатах. Просто, если законопроект будет принят, внутри прокуратуры возникнет отдельная мощная структура, деятельность которой будет определяться не генеральным прокурором, а начальством повыше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в 9 и далее в нашей программе. Коммунисты считают, что деятельностью Михаила Зурабова должна заинтересоваться Генеральная прокуратура России. Пособие по беременности и родам будет приравнено к зарплате. Мосводоканал затеял гигантскую реконструкцию всех водопроводных станций. Об этом и многом другом во второй части нашей программы. В 11 часов слушайте программу «Час прессы». Сергей Миронов вновь избран представителем от Петербурга в Совет Федерации. Вадим Тюльпанов вновь стал спикером петербургского парламента. Что ожидают от них петербуржцы? Как они относятся к прошедшим выборам и к новому городскому парламенту? Об этом корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и президент фонда политических исследований Роман Могилевский в программе «Час прессы» в 11 часов по московскому времени. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В республике Коми возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Спасатели намерены расширить зону поисков. Если позволит погода, к операции будут привлечены вертолеты. В Кемеровской области продолжается 3-дневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Как сообщает в пресс-службе МЧС, по Кемеровской области продолжаются поиски 2 шахтеров. Работа спасателей затруднена тем, что забой заполнен водой. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Не исключено, что депутаты от некоторых фракций выскажутся за отставку министра. В Дагестане в пятницу в ходе спецоперации убит один из руководителей незаконного вооруженного формирования Центральный фронт Чечни Рустам Башаев, который находился в федеральном розыске. Башаев причастен к серии террористических актов и других преступлений, совершенных в северной части Дагестана. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность партии и ее региональных отделений ниже установленной нормы. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Сообщение об этом было сделано после того, как постоянные члены Совета Безопасности согласились с небольшими изменениями документа, предложенными временными членами. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. Итак, сегодня в Государственной Думе России ждут министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Две недели назад единороссы предъявили ему ультиматум. Либо министр предлагает эффективную программу по преодолению кризиса в сфере льготного лекарственного обеспечения, либо их фракции инициируют рассмотрение вопроса об отставке Зурабова. Сторонников у Зурабова в Думе практически нет. Среди тех, кто добивается его отставки, и фракция КПРФ. Более того, коммунисты настаивают на том, чтобы министра, если уж не привлекли к уголовной ответственности, то, по крайней мере, проверили его причастность к махинациям, обнаруженным Генеральной прокуратурой в работе Фонда обязательного медицинского страхования. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявил исполняющий обязанности координатора фракции КПРФ в Государственной Думе Анатолий Локоть.
Мы не впервые ставим вопрос об ответственности министра Зурабова. Два года назад, более двух лет назад, в 2005 году, весной 2005 года, мы предложили тогда отправить в отставку все правительство Российской Федерации и прежде всего по признаку работы Министерства здравоохранения, которое возглавляет по сию пору Михаил Юрьевич Зурабов. Именно тогда прошла под большим давлением, при его лоббировании, при его инициативе был принят закон и вступил в силу о монетизации льгот, который вызвал большое социальное напряжение, вызвал волну протеста в Российской Федерации с востока на запад. Именно тогда мы поставили вопрос об его ответственности и предложили отправить в отставку. Тем не менее, большинство Государственной Думы тогда проголосовало за то, чтобы дать возможность поработать над ошибками. Но два года прошло, поработали над ошибками. Стало ли лучше? Я задаю этот вопрос все время на всех встречах со своими избирателями. Факты говорят сами за себя. В ФОМСе разразился скандал перед Новым годом в конце 2006 года. Имеется в виду уголовные дела по руководству ФОМС, а это структура, подчиненная Зурабову. Затем скандал через месяц буквально с выемкой документов и с вопросами от Генеральной прокуратуры к Пенсионному фонду. И опять это ведомство Михаила Зурабова. И, наконец, 2007 год и кризис, буквально кризис со льготными лекарствами, со льготными рецептами. Сегодня ломятся все приемные депутатов от вопросов наших ветеранов, от льготников, от инвалидов, где лекарства, когда смогут они получить возможность обеспечить себе жизнь. Вообще говоря, серьезный очень кризис, поэтому сегодня у нас очень много вопросов к Михаилу Юрьевичу Зурабову, по большому счету. Но вообще-то вопрос один. Это об ответственности нынешнего министра Зурабова за все те безобразия, за всю ту коррупцию, которая происходит в его ведомстве. Мы настаиваем на том, что Зурабов должен быть отстранен сегодня от руководства этим важнейшим социально значимым министерством. Прокуратура, Генеральная прокуратура должна рассмотреть вопрос о причастности Зурабова к тем злоупотреблениям, которые сегодня вскрыты Генеральной прокуратурой и которые, по которым ведутся сегодня следствия. Поэтому, по большому счету, в конечном итоге вопрос один. Это отстранение Зурабова от руководства Министерством здравоохранения.
О претензиях коммунистов к Михаилу Зурабову говорил координатор фракции КПРФ в Государственной Думе Анатолий Локоть. Поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами? И вот что по этому поводу думают жители Пятигорска.
Ну, смотря кого поставят, наверное. Если поставят человека, который действительно честно будет работать для народа и заботиться о нем, то я думаю, что это можно решить вопрос. Ну, вы знаете, я не думаю, что один только он виноват. Видимо, спрос такой с него.
Не знаю, но его давно гнать надо. За его все проделки. Пенсионные, вот эти все, и лекарственные. Он министр, он должен нести ответственность. Раньше руководитель работает, предприятие не справляется с заданием, убирали руководителя и ставили другого. А теперь бардак кругом.
Слабо верю. Ну, потому что вся система такая. Ну как? Ну, на кого-то надо свалить. а вся система-то остается. Система, понимаете, портит или делает лучше. Только система, а ни один случай, ни один человек.
Мне кажется, что не решит. Да потому что уже столько этого все уже, приходящие, уходящие, столько их было, что надо найти профессионала. Зурабов не профессионал, по-моему, в медицине.
Нет. Другой будет, будет то же самое, та же песня будет. А что делать, я не знаю, у нас правительство такое, которому ничего не надо. Все заняты бизнесом своим, у них у всех есть бизнес. Вот когда бизнес отделят от власти, тогда будет какой-то толк. И Зурабов потому завалился, потому что у Зурабова бизнес аптечный у жены. И он все эти, с этими лекарствами, он завалился, дорогой козел отпущения.
Нет, не изменится, надо менять систему. У нас самые большие жулики, фабрики, которые производят, а затем посредники. А посредники уже продают аптекам. И вот эти три вида людей, жуликов, там все завязано.
Вряд ли одного чиновника снимут, другого такого же поставят. А он человек вообще не профессиональный, находится в медицине. Как можно поставить?
Нет, не считаю. Тут система целая, поэтому Зурабов не очень тут играет. Чем-то не угодил в верхах. Всегда ищет стрелочника. То, что творится на местах, этого мы не видим. А мы ругаем кого? Всегда тех, кто выше.
Нет, не считаю. Ну, потому что я сомневаюсь, что дело все в Зурабове лично. Может быть, первое время там какие-то у них там телодвижения произойдут, но в целом система, мне кажется, такая.
Нет, не верю в это и считаю, что ничего это не изменит. Потому что от одного человека ничего не зависит, а зависит от многих людей, которые с ним связаны. И оно придут другие, и то же самое будет. Я, например, уже ни во что не верю. Не верю, что нам лучше станет, что нам пенсии повысят. Не знаю, наверное, когда новое поколение вырастет, которое осознает, что произошло, почему произошло, попытается это устранить. Может быть, тогда что-то наладится, а так сейчас нет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что отставка Михаила Зурабова разрешит кризис с льготными лекарствами. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Люди стали спать мало и не вовремя. Повреждение определенных зон мозга может повлиять на нравственное поведение человека. Российские геофизики разработали систему предупреждения техногенных горных катастроф. Об этом речь пойдет в новостях науки, которые подготовила Ольга Орлова.
Ученые из Центра сна в Афинах сообщают о том, что люди стали спать меньше, чем прежде. Так, например, в 1980 году 45% людей спали не менее 8 часов в день, а теперь только 25% людей спят 8 часов ночью, как рекомендуют врачи. Чем больше объем полученной информации, утверждают специалисты, тем больше человеку нужен сон. В целом проблемы со сном сейчас имеют около 15% населения. Особенно тревожит то, что дети ложатся спать после 23 часов, ведь 1 час сна до полуночи равен 2-3 часам сна после 12 ночи. Тем не менее, за последние 15 лет количество детей, засыпающих к полуночи, увеличилось в 2 раза. Сейчас это 76% мальчиков и 64% девочек в возрасте до 15 лет. Ситуация с гибелью пчел в США привлекла внимание государственных структур. Десятки тысяч здоровых пчел исчезают в течение нескольких дней. 22 штата находятся в подобном положении, что является крупной катастрофой для фермеров, поскольку пчелы в США ежегодно опыляют многие сельскохозяйственные культуры. Учитывая, что причина гибели остается неизвестной для ученых, Комитет по сельскому хозяйству США наметил слушание по этому вопросу на 29 марта, чтобы разработать меры помощи пчеловодам. Новое исследование нейрофизиологов показывает, что повреждение зон мозга, участвующих в эмоциональных проявлениях, может изменить нравственное поведение человека. Участвовавшие в эксперименте люди с травмой вентромедиальной префронтальной коры мозга выражали готовность убивать или причинять вред другому лицу, если это может спасти жизни других людей. Результаты эксперимента подтверждают определяющую роль данного участка мозга в возникновении таких эмоций, как сострадание. По мнению ученых, это открытие стоит учитывать в судебной практике, где при вынесении приговора могут рассматриваться снимки головного мозга с указанием повреждений. Российские горные геофизики и инженеры разработали систему мониторинга и предупреждения техногенных катастроф. Крупномасштабные горные работы нарушают геодинамику геологической среды, что вызывает горные удары и землетрясения. Это проблема многих крупных горно-промышленных районов мира. Теперь по результатам геодинамического мониторинга, разработанного российскими учеными, можно оценить риск горных ударов и при необходимости предпринять профилактические меры, например, создать разгрузочные щели или зоны, снижающие уровень напряжения поверхности.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. Конституционный суд России постановил отменить ограничение максимального размера пособия по беременности и родам. Сейчас ежемесячное пособие определяется в зависимости от зарплаты, но не может превышать 16 тысяч рублей. По мнению суда, это ущемляет права женщин, чей среднемесячный доход намного больше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Будущие мамы получили настоящий подарок от Конституционного суда России в виде постановления. Суть его в том, что пособие по беременности и родам не будет больше упираться в потолок в 16 тысяч рублей. Судьи не признали норму закона, который определял максимальный размер выплат. Свои материнские права отстояла жительница города Сарова Нижегородской области Татьяна Баныкина. Получив пособие по действующей норме, она потеряла 50% от своей зарплаты и обратилась с жалобой в Конституционный суд.
Высокооплачиваемые женщины считают данное ограничение ущемлением своих прав, и это оказывает активное влияние на рождаемость среди высокооплачиваемых слоев населения.
И Конституционный суд 22 марта 2007 года защитил ее права. Эксперты это решение считают справедливым, рассказывает председатель подкомиссии по вопросам женщин, детей, семьи и демографии Общественной палаты Елена Ершова.
Суд нашел, что этот закон, который ограничивал выплаты по отпуску, связанному с беременностью и родами, антиконституционным. Я считаю, очень хорошо, когда у нас утверждаются принципы Конституции. А вторая сторона вопроса – моральная. Это, конечно, относится не ко всем женщинам, а только к высокопрофессиональным женщинам, имеющим высокую зарплату. У нее есть уже определенный привычный уровень жизни. Она решила завести ребенка. Она прикидывает, чем это чревато. Мало того, что даже при той зарплате, какая у нее есть, это рост расходов и на себя саму, и рост расходов, связанный с рождением ребенка, так ей еще и уменьшают значительно те деньги, которые она получит в период отпуска. Как вы думаете, это будет стимулировать повышение рождаемости?
Пособие по беременности и родам выплачивается из Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 140 дней до и после родов. 100% возмещение заработка женщин, чей доход превышал предельный размер пособия, было отменено 5 лет назад. В 2002 году выплаты не могли быть больше 11 700 рублей. А сегодня верхняя планка составляет 16 125 рублей. Конституционный суд предписал депутатам Федерального собрания в течение полугода внести необходимые изменения в действующее законодательство, теперь уже с учетом вынесенного решения. Определять новые нормы будет правительство России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте Ульяновска. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9», и в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Мы будем говорить о качестве водопроводной воды в Москве. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. В пресс-центре РИА Новости сегодня обсудят вопросы, посвященные реализации государственной программы по переселению соотечественников. В настоящее время за рубежом проживает около 30 миллионов российских соотечественников, при этом 20 миллионов в так называемом ближнем зарубежье и 10 в дальнем. Новая государственная программа призвана задействовать этот огромный человеческий потенциал и способствовать преодолению демографического спада, который переживает сейчас Россия. Предполагается, что программа позволит переехать на постоянное место жительства в Россию нескольким миллионам человек. Оправданы ли такие ожидания? Насколько подкреплен переезд людей финансовыми и организационными мерами? Поверят ли зарубежные соотечественники, что их ждут на родине? Эти вопросы обсудят представители Федеральной миграционной службы, российского МИДа, правозащитники, законодатели и представители исполнительной власти. Петербург. Сегодня на Балтийском заводе должен быть подписан акт приемки ледокола «50 лет Победы». Заложенный в 1989 году и спущенный на воду в 1993 году, ледокол более 10 лет дожидался возобновления финансирования строительства и был достроен к концу 2006 года. Теперь, как заявляют специалисты, ледокол «50 лет Победы» – самый крупный атомный ледокол в мире. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол – 2,8 метра. Оснащен двумя атомными энергетическими установками. Москва. Сегодня с 12 до 13 часов на Пушкинской площади состоится пикет против планов московского правительства ликвидировать ларьки с улиц столицы. Как сообщили организаторы акции «Движение обороны» и «Либеральная держава», участники пикета намерены отправить официальное обращение к мэру столицы Юрию Лужкову, его первому заместителю и руководителю департамента потребительского рынка и услуг с требованием не убирать ларьки с улиц города. Петербург. Экипажи двух сухогрузов «Василеостровский» и «Кронштадтский» в течение нескольких месяцев не получают зарплату. При этом сухогрузы не простаивают. Недавно пришли в Петербург из Мурманска, сообщил старший механик сухогруза «Василеостровский» Альберт Варильджан.
Не платится зарплату на одном пароходе 5 месяцев, на другом 3 месяца. Пришли, выгрузились, а сейчас пароходы продают. Уже такая информация. А где гарантия, что продадутся и зарплату дадут? Гарантий никаких уже нету. Они могут просто обанкротиться и скажут, извините, мы не можем выплатить.
Экипажи судов подали групповое заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и защитить их права. Москва. Завтра, 24 марта, на территории Всероссийского выставочного центра отметят Новый год по зороастрийскому календарю и национальный мусульманский праздник Навруз. Официально Навруз впервые отметили в Москве в прошлом году. Как сообщили организаторы праздника, в этом году всех посетителей будут ждать бесплатные автобусы, которые доставят их к 38-му павильону, где и пройдут праздничные мероприятия. Новости Москвы и Петербурга. 23 марта. Татьяна Волович.
Качество питьевой воды в российской столице не вызывает опасений, а ее запасов предостаточно, утверждает генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков. На пресс-конференции в Москве он сообщил, что к 2015 году все водопроводные станции будут оснащены современным оборудованием, а старых коммуникаций не останется вовсе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Одна треть населения мира сегодня живет в условиях дефицита воды. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Эксперты и экологи в один голос утверждают, что главными виновниками этой проблемы являются люди. По словам директора Института водных проблем Российской академии наук Виктора Данилова Данильяна, в крупных городах страны качество воды вызывает серьезное нарекание.
Наша вода в промышленно развитых регионах находится, надо прямо сказать, в довольно плохом состоянии. У нас большое количество рек крупных считаются загрязненными, а среди притоков второго порядка есть довольно много таких, которые считаются чрезвычайно загрязненными. Если иметь в виду поверхностные водные источники питьевого водоснабжения, то только 1% таких источников имеет сейчас воду первой категории качества, которую можно пить прямо сразу. Все остальное, что попадает к нашим людям, требует очистки. Но та очистка, которая у нас производится, она недостаточная в большинстве случаев. И в результате примерно треть населения страны получает воду, не удовлетворяющую санитарным стандартам.
Москва – один из немногих российских городов, который выгодно отличается от других регионов качеством воды, которую поставляет населению столицы. Почти все водопроводные станции оснащены современным оборудованием, отвечающим мировым параметрам. Сырую воду из крана в Москве можно пить без опасений, заявил генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков.
Уровень получения новой качественной воды, когда никакие проблемы житель на себе испытывать не будет, то есть мы практически полностью поставим преграду, барьер, и будем очищать воду до самого высокого уровня. Но даже та вода, которая очищается на обычных сегодняшних классических сооружениях, она вполне удовлетворяет всем требованиям.
Хотя жалобы на ржавую или сильно пахнущую хлором воду с повышенным содержанием железа все-таки поступают. Проблема здесь не в качестве очистки. Старые коммуникации – вот главная причина плохой воды. Что советует Станислав Хроменков?
Но с этим борьба очень простая. Это легкое отстаивание воды. И если уж человек этим будет не удовлетворен, то любой бытовой фильтр.
Насколько опасно это для здоровья?
Железо, если его употреблять в большом количестве, конечно же, вредно для здоровья. Но если это вода коричневая. А такое бывает только в случае ремонта общественных зданий, жилых зданий.
10 лет назад по указанию мэра столицы Юрия Лужкова водопроводные сети начали прокладывать только из чугунных труб с внутренней облицовкой. По заверению Хроменкова, в скором будущем в столице вообще не останется старых коммуникаций. До 2015 года планируют закончить и переход всех водопроводных станций на современный уровень очистки. А вот в области ситуация несколько сложнее, считает депутат Московской областной думы Иван Жук.
Все подмосковные города в какой-то степени в равных условиях. Ну, и есть, которые получше, есть похуже. Было у нас одно время очень Люберецкий там. Кстати, там подземные воды не очень хорошее качество. Подольск был не обеспечен. Но южные города более-менее обеспечены водой, чем, допустим, как Мытищи стоят на 6 морях. Я вам скажу, здесь не только качество страдало, но и количество. И водой нужно заниматься.
Законодатели проблемами водоснабжения занимаются, однако не совсем так, как хотелось бы специалистам. В начале года Государственная Дума приняла Водный кодекс. В нем прописана норма, которая, по мнению генерального директора Мосводоканала Станислава Хроменкова, противоречит правилам водопользования в России. Кодекс дает разрешение на строительство практически любых сооружений в водоохранных зонах. Есть, конечно, условия, предусматривающие охрану вод, прилегающих к строительной площадке. На этой территории обязывают возвести и очистные сооружения. Говорит Станислав Хроменков.
Но у нас все, как в России, выглядит следующим образом. Сначала строится коттедж или дом, а потом уже очистные сооружения. А иногда они превращаются в обычную емкость, которая может периодически и не откачиваться, и не вывозиться с стоки, которые образуются. Мы работаем и с Государственной Думой, и с Советом Федерации. Вносили свои замечания, что эту норму надо отнести на более поздний срок, когда все-таки мы научимся соблюдать законодательство. Но нам сказали, нет, уже многие объекты построены, на водоохранных зонах. Таким образом, Водный кодекс сразу узаканивает те объекты, которые уже построены, теперь ничего нельзя будет снести в водоохранных зонах, и разрешает любому субъекту, гражданину строить водоохранных зон.
Таких случаев множество. При допустимых лазейках Водный кодекс уже вовсю нарушает. Делают это как в Москве, так и в области. В водоохранной зоне на Малой Истре идет массовая застройка земель коттеджами. При этом на очистные сооружения, как выяснилось, денег у владельцев строительства нет. Аналогичная ситуация на Рублевке. Мосводоканал пытается добиться запрета строительства до возведения сооружений, но пока безуспешно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в 9» наша афиша. Все о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах.
Театры. В театре «Сатирикон» моноспектакль. Он называется «Контрабас» и поставлен Еленой Невежиной по пьесе Патрика Зюскинда. Единственная роль в спектакле досталась Константину Райкину. В рамках фестиваля «Гастроли свободного театра» сегодня представит свою работу театр из Минска. На сцене Центра имени Мейерхольда белорусский свободный театр представит спектакль «Поколение джинс». А в субботу его актеры сыграют здесь же спектакль «Быть Гарольдом Пинтером». Постановка основана на нескольких пьесах этого английского драматурга, получившего в 2005 году Нобелевскую премию. В Большом театре в субботу и воскресенье можно увидеть спектакль «Легенда о любви», поставленный на музыку Арифа Меликова и либретто Назыма Хикмета Юрием Григоровичем. В спектакле занята Мария Алаш, Александр Волчков, Марк Перетокин и Елена Андриенко. Концерты. Сегодня в клубе «Б1» событие, которого с нетерпением ждали многие поклонники брит-попа. Здесь выступит один из лидеров знаменитой группы «Оазис» Ноэль Галлахер и гитарист этой команды «Джем». В субботу в московских клубах играют концерты сразу несколько российских рок-групп первого ряда. «Сплин» в клубе «Икра», «Крематорий» в «Апельсине», «В точке» совместный концерт групп «Ундервуд» и «Конец фильма». В Светлановском зале Московского международного дома музыки концерт британского вокального ансамбля «Swingle Singers» в рамках серии «Мировые звезды в Доме музыки». В воскресенье в Большом зале консерватории концерт Гидона Кремера «Скрипка» и австрийца Олега Майзенберга. В программе произведения Франца Шуберта, Белы Бартока, Джорджа Энеску, а в Малом зале в это же время концерт в старинном стиле с участием Татьяны Гриденко «Скрипка» и Петра Айду «Фортепиано». В программе сочинения Баха, Паганини, Брамса, Шуберта и Листа. Выставки. В здании Фонда народных художественных промыслов в Леонтьевском переулке открылась выставка авторских произведений мастеров Финифти из Ростова-Великого, рассказывает Лиля Пальвелева.
Ростовская Финифть – это древний промысел, ему уже не одна сотня лет. Первыми росписями по эмали, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, были иконы и предметы церковной утвари. Затем в XIX веке появились и портреты, и пейзажи. Ну а в наши дни ростовская финифть более всего известна по ювелирным изделиям со знаменитым цветочным орнаментом, тонким и приглушенным. Расписные пластинки финифти традиционно обрамляются филигранью, ажурным плетением из меди и серебра. На выставке представлены и современные работы, и старинные авторские образцы предприятия «Ростовская финифть». Среди прочего, икона «Рождество Богородицы» и живописное панно «Фамильное древо дома Романовых».
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир». Вот некоторые темы. Отравители. Новые версии организации политических убийств в России. Европа не спешит переходить на мобильное телевидение. Выставка в Ганновере. История турецкого спецназа и рэкет в азербайджанских средствах информации. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10 утра. Время московское. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Удачного дня.
На пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.